воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов». И напомню, что мы разбираем речи, действия апостола Павла после того, как он попал в узы. Он был схвачен народом в храме, спасен от растерзания толпой тысяченачальником Лисием, который был в Иерусалиме. И в прошлый раз мы разбирали речь, слово оправдание перед народом, которое произнес апостол Павел, окруженный римскими солдатами с высоты крепостной стены. Он произносит свою защиту слова и рассмотрели, для чего апостол Павел это делает и как он это делает. Но эта речь не произвела, по крайней мере, так, как это описывается на страницах книги «Деяния святых апостолов», не произвела воздействия на народ, хотя долгое время народ слушал молча, он готов был слушать, но когда речь дошла до того, что Господь посылает его к язычникам, народ стал кричать опять о том, чтобы этот человек не должен жить и нужно предать его смерти. И таким образом снова возникает мятеж, и важно заметить, что понять, почему народ так вознегодовал на упоминание апостола Павла об язычниках. С точки зрения закона ничего плохого апостол Павел и не делает, и не говорит. Если бы они способны были слушать, он бы много-много рассказал им о том, как и в Пятикнижье Моисея, и в книгах пророков содержится свидетельство о том, что так и должно быть. Более того, ведь это, по идее, должно быть вожделенно для всякого иудея, ведь язычники обращаются к Богу иудейского народа. Они же, апостол Павел, ходит среди язычников и обращает их ведь фактически к Богу Израиля. Ведь об этом написано у пророков, что Бог Израилев станет светом для язычников, о том, что язычники должны обратиться к вере иудейской и многое другое. И вот это свидетельство Ветхого Завета, оно должно быть известно собранным здесь иудеям и, по крайней мере, о том, что язычники обращаются к Богу, ими любимому, они должны были приветствовать это известие, они вознегодовали. Почему они вознегодовали? Очевидно, что никакого на самом деле трезвого, продуманного, осмысленного отношения к священному писанию, к закону, к словам, сказанным Богом через пророков, они не питали должного уважения, внимания, благоговения. Ими двигало совершенно другое чувство, ими двигала страсть. И даже не ненависть. Корень этой страсти было представление иудеев о собственной исключительности. Представление о том, что фактически только они есть единственный народ, а все остальные народы ничего не стоят. Они вообще как мусор, как пыль, не только в глазах иудея. Они считали, что так и в глазах Божьих, что фактически только израильский народ может на что-то претендовать, и только израильский народ может фактически быть со своим Богом. а язычники вот должны занять какое-то подчиненное положение по отношению к этому израильскому народу, покориться всему, что считается важным для израильского народа, и фактически, ну вот, даже вступив в какое-то возможное обрядовое единство с иудеями, они должны занять в этом все равно подчиненное положение, потому что они условно принятые в Израиль люди, они не таковые по праву своего рождения. То есть они фактически этническую свою кровную, родовую принадлежность они сделали вот как бы знаком своей исключительности по отношению ко всем другим народам и сделали его таким поводом для того, чтобы возвеличиться над всеми остальными народами и даже слышать не могли и не хотели о том, чтобы между народами должна быть какое-то равенство, и что Бог одинаково может относиться к народам, и что Бог может промышлять о народах. Это тем более удивительно, что израильский народ, иудеи того времени были завоеваны римлянами, находились в подчинении, вынуждены были исчитаться, вот тут в данный даже момент, исчитаться и с римскими воинами, и с римскими войсками, и с римскими чиновниками, и с римским императором, и со многими другими обстоятельствами жизни завоеванного язычниками государства. И тем не менее, это нисколько их не вразумляет, потому что когда народ, да и человек тоже, начинает помышлять о собственной исключительности, от собственной важности, когда он переживает только именно собственную значимость, и для него единственным вот этим поддержанием, утверждением в собственной значимости постепенно становится унижение и попрание других. Есть такой в педагогике и в психологии термин «самоутверждение за счет другого», за счет подавления других. Вот пока израильский народ был самостоятельным образованием, и Иудея была самостоятельным государством, они могли хоть как-то из глубины собственных каких-то качеств, состояний вот, утверждать, провозглашать собственную уникальность. Когда они оказались захвачены, завоеваны, подавлены, вот единственный способ доказать собственную национальную исключительность, собственную национальную самобытность, как раз был вот найден в противопоставлении себя всем и в самоутверждении собственной исключительности и значимости за счет подавления всего, что не принадлежит израильскому народу, всего чужого, всего иного. Они, конечно, не могли пока выступить против римского владычества, но выступят, совсем немного времени осталось до этого, выступят, и такого ожесточения достигнет эта иудейская война, что даже по свидетельству римских хроник ничего подобного римляне давно, по крайней мере, не встречались. Это именно будет не просто национально-освободительная борьба, а просто озлобленная ненависть по отношению ко всему не израильскому, не иудейскому. Вот такова природа, внутренняя духовная природа, когда народ или человек начинает считать и мыслить о своей собственной исключительности. Они вообще, люди, становятся неспособными размышлять, рассуждать, и ими начинает двигать только ненависть. Эта ненависть разрушает не столько иных, сколько их самих, как это и произошло с Иудеей, с израильским народом, попытки противопоставить себя всему иному, утвердиться в собственной исключительности, привели к тому, что Иерусалим был разрушен, израильский народ либо уничтожен в значительной степени, либо совершенно рассеян, и Палестина на несколько десятилетий, вот, больше сказать, практически больше, чем столетие, оказалась вот, вообще лишенной иудейского присутствия, которое, в принципе, ну, вот это больше столетия до того времени, как Иерусалим будет восстановлен. Фактически оно до 1948 года была в значительной степени лишена иудейского присутствия. Вот, и это именно следствие сознания собственной исключительности национальной и противопоставления себя всем и всему до ненависти ко всему иному, чужому. И вот это состояние, оно чрезвычайно пагубно, чрезвычайно разрушительное. И это состояние, по свидетельству Священного Писания, и есть вот то прямое последствие богооставленности, которое образно показал, засвидетельствовал Господь Иисус Христос в засушенной, засохшей смоковнице. Вот он так и сказал: «Вот оставляется дом ваш пустым». Бог уходит от этого народа, и у него остается только одно – это вот такая ненависть ко всему чужеродному, чужому, и неспособность никак вписаться в какую-то новую реальность, даже отказ вообще вписываться в эту реальность. И фактически иудея и в значительной степени иудейский народ был, ну, выключен из истории, он выпал из истории как субъект исторического процесса на значительное, на очень долгое время. И вот этот вопль толпы вынуждает тысяченачальника Лисия применить к апостолу Павлу телесные наказания. Он собирается привязать его и бить, ну, с тем, чтобы как-то доставить удовольствие толпе, очевидно. Но из этого ничего не выходит. Апостол Павел указывает на то, что он римский гражданин. Это приводит в трепет тысяченачальника, и он отказывается его применять по отношению к нему какие-то физические меры воздействия. И на этом инцидент исчерпывается.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Почему апостол Павел во всех остальных случаях, во время своих миссионерских путешествий, он позволяет, так скажем, бить себя, позволяет применять к себе телесные наказания, и лишь потом, и то не всегда, указывает на свое римское гражданство, а здесь он сразу указывает на него, не позволяя применять к себе каких-то вот унижающих физических воздействий. Дело в том, что там он, его страдания во время миссионерских путешествий, его страдания, его скорби, они были на глазах церкви. И для церкви они были примером, основанием нравственным, духовным основанием для утверждения веры, для того, чтобы показать церкви, что страдание есть некоторая неизбежная и неотъемлемая среда, в которой проходит жизнь христианина и жизнь церкви в этом мире, чтобы показать, как с терпением и смирением надо применять, переносить и принимать эти скорби и страдания. И в то же время понимая, что эти скорби и страдания служат неким утверждением церкви в верности Христу, верности Богу. То есть там это носило церковный, его скорби и страдания носили церковный характер. Они были оправданы, они были полезны для церкви. Здесь никто его страданий не видит. Здесь есть, очевидно, христиане, но они, как мы видели из обращения апостола Иакова, не очень-то любят Павла. И таким образом страдания, которые здесь будет приносить Павел, они никому не приносят пользы. Они никого в вере не утвердят. Наоборот, они заставят людей глумиться над ним и над тем делом, которое он с таким страданием и терпением совершал. Возможно, даже более, что это глумление может коснуться и сердец даже и христиан, обращенных из иудеев. Такое тоже, как мы говорили, возможно учитывать. Так или иначе, от его страданий и от его поношений, которые он может здесь перенести, никакой пользы церкви не будет, а возможно будет и некоторый вред. И поэтому он указывает на то, что он действительно римский гражданин, гражданин небезызвестного киликийского города Тарса, которому один из римских императоров за верность в борьбе с парфянами, с парфянским царством, даровал гражданство. И вот в этом гражданстве, как римский гражданин, апостол Павел и родился. То есть он по своему рождению в этом городе получил гражданство. А римского гражданина по римским законам нельзя было без суда у римского чиновника, у римского прокуратора, нельзя было подвергать вообще хоть какому-либо наказанию, уж тем более телесному. И поэтому надо было рассмотреть дело лучше. Но пока дело рассматривалось, на следующий день апостол Павел доставляется в Синедрион. Опять повторяется ситуация, как и с апостолом Петром, с апостолом Иоанном Богословом, с самим Иисусом Христом. Вот служитель Божий оказывается в Синедрионе. Он может не оправдываться. Он может молча стоять так же, как стоял Господь Иисус Христос. Он может не говорить ни слова. Он его Синедрион осудит. Его могут побить камнями, его могут растерзать, любым образом казнить. Для Иисуса Христа, для апостола Павла в этом нет большого значения. Как он не раз напишет в своих посланиях, для него соединиться со Христом является самым сильным желанием его сердца, его души. Он мечтал бы об этом, но он избегает всех этих способов для того, чтобы, потом, думая о церкви, он говорит, что пребывать со Христом в вожделении мне, оставаться с вами полезнее для вас. И поэтому он всегда выбирает то, что приносит пользу в церкви, а не то, что ему хочется. И в данном случае он понимает, что, или даже не то, что он сам своим Павловым умом понимает, но, как видно из контекста, Дух Святый свидетельствует, что, и чуть позже он так и будет, это откровение Божье, но и внутри собственного сердца он слышит свидетельство Святаго Духа, что он нужен церкви живым в узах, а не просто умереть здесь по суду Синедриона. Не для этого Дух Святый велел идти ему в Иерусалим. У него, у Бога есть свой замысел по отношению к Павлу. У него есть своя промыслительная, Богом назначенная судьба. Апостол Павел знает об этом и знает, что время смерти его еще не пришло. Поэтому вот он и предпринимает такое интересное действие, когда Синедрион покушается его, вот, и в принципе понятно, чем закончится этот Синедрион, потому что здесь все негодуют против Павла, и апостол Павел выходит из этой ситуации простым и достаточно эффектным способом. К словам апостола Павла впервые восходит такое представление, такой стиль речи, стиль жизни, вот момент, когда он заключен в узах, который позже будет известен как апология. То есть апостол Павел прибегает к защите, словом, защите авторитетом Священного Писания, к защите со стороны мудрости, здравого смысла и к защите со стороны законов. Он прибегает к разным образам и средствам апологии, к разным образам и средствам защиты с тем, чтобы защитить правду церкви в этом мире, не столько свою собственную правду, а правду пути церкви в этом мире. Он пытается показать, что в своем лице, что и церковь, и христиане не виноваты в том, что он их пытается обвинить. Он призывает во всем и всегда тех людей, которые перед ним предстоят, быть совершенными исполнителями закона. Закона ли Божьего, если это относится к Синедриону, закона ли государственного, если это относится к предстоянию перед царями мира сего. Апология всегда важна для внешнего свидетельства. Она иногда, почти всегда, не приносит каких-то ощутимых, значительных результатов. Но со временем, но в этот момент она является важным свидетельством, который всегда оставляет след в сознании людей, живущих в то время. И проходит какой-то промежуток времени, и это свидетельство церкви усваивается общественным сознанием и меняется что-то в этих структурах общественного сознания, в системе государственной власти. И когда происходит, так сказать, общественная рефлексия того, что же на самом деле происходило 10, 20, 50 или 100 лет назад, когда христиан убивали, гнали, мучили. Оказывается, что действительно христиане были-то невиновны. Но это становится возможным только потому, что в момент вот всех этих неправедных судопроизводств отдельные голоса людей, принадлежащих церкви, свидетельствуют о том, что происходит неправосудие, происходит беззаконие, что христиане совсем не виноваты в том, в чем их пытаются обвинить. И этот голос рано или поздно и становится услышан, именно благодаря в том числе и этой апологии происходит изменение общественного сознания и в целом-то формируется действительно представление о церкви как сообществе людей, страдающих, терпеливо переносящих страдания, но страдающих-то неправедно, то есть по отношению к ним осуществляется беззаконие. Вот впервые проводником этого и осуществителем этой деятельности, этого церковного служения, первым автором апологии фактически в своих словах и своих поступках является апостол Павел. И вот когда его приглашают к Синедрион, вводят в Синедрион, и он видит, что на самом деле здесь правды не добьешься, апостол Павел применяет интересный, эффектный прием. Он говорит: «Мужи и братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят. Когда же сказал он это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось, ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и, встав книжники фарисейской стороны, спорили, говоря: ничего худого мы не находим и не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». То есть он использовал известное разделение народа на фарисеев и саддукеев, фарисеи, которые верили в воскресение и в духа, и в ангелов, и саддукеи, которые не верили, они рационализировали и закон, и ветхозаветную традицию. Но главное, что вот этим простым эффектным способом Павел добился, что не только благоприятного для себя исхода Синедриона, он добился, что фарисеи фактически, кто вольно, кто невольно, изменили свое отношение к нему и к его словам. и исповедовали вот на Синедрионе, а это было публичное действие, исповедовали свою веру в Бога, свое нежелание противиться Богу, которому служит Павел. Это было очень важное свидетельство и очень важный результат. То есть он таким способом привел людей, потом они будут осмыслять, что же на самом деле произошло, и, возможно, многие поймут, что на самом деле сопротивляться и противиться Павлу, это значит противиться Богу. То есть он добился очень важного и духовного результата, и очень многим, очевидно, помог изменить свое отношение к Богу и к тому, что делал апостол Павел.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.